Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Сегодня в эфире Радио Ортодоксия имею большую честь приветствовать знаменитых гостей по благословению Владыки Якова. Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Юстиниан, архиепископ Елисинский и Калмыцкий. Здравствуйте, Владыко.
Добрый день, здравствуйте.
И его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Сава, архиепископ Тираспольский и Дубосарский из Молдовы. Сердечно приветствую.
Взаимно. Добрый день.
В-первых, хочу поблагодарить за прибытие. Нашу сегодняшнюю беседу будем вести с Дарьюшем Казимировичем. В России и Молдове большинство жителей – это православные христиане. У нас, в Польше, это все далеко не так, потому что большинство нашего общества принадлежит к Римо-католической церкви. Наши гости не впервые в Польше, поэтому я бы хотел спросить, как вы бы сравнили наши православные церкви?
Дело в том, что я должен объяснить, что моя епархия, хоть она и находится в России, но условия, я бы сказал, отличающиеся от других российских епархий, потому что Россия – это многонациональное государство, и есть национальное образование. И вот моя епархия, она размещается на территории Калмыцкой республики. Калмыки – это традиционно люди буддийского вероисповедания. И нас, православных, тоже там меньшинство. То есть вот для нас как бы несколько такая парадоксальная ситуация. Мы живем в большой России, но в этом регионе мы православное меньшинство. Поэтому многое в ваших условиях жизни, службы и нашей православной епархии очень где-то и похоже. И с учетом еще того, что край наш вообще достаточно скромен по своим экономическим показателям, по своей жизни, поэтому ограничен порой в развитии каких-то средств массовой информации и по строительству крупных зданий. То есть мне очень интересен опыт епархии и вообще православной польской церкви, потому как я нахожу больше схожего в условиях своего служения в Калмыкии, чем с другими, допустим, крупнейшими российскими епархиями. Мои соседи Ставрополье, Ростовская митрополия. То есть мы рядом, а условия нашей жизни во многом отличаются. А здесь я нахожу много общего. Поэтому я смотрю большими глазами на все и слушаю, и стараюсь что-то перенять для себя.
Владыка, а как это в вашей епархии?
Моя епархия, как бы сказать, для меня совсем недавно. Я сменил на этом посту владыку Юстиниана, который до этого находился в пределах Приднестровья. Скажем, конечно же, год от года не похоже, да, есть разница, сказать, уже в пребывании моем на этом месте. И, естественно, тоже, и уже когда где-то бываешь, видишь этот опыт епархиальной жизни, скажем, или в поместных церквах, или даже, вот как владыка Юстиниан сказал, где-то начиная там самой России, да, и в тех крупных епархиях, или в созданных каких-то епархиях при митрополиях, то есть чем и себя порой сравнить, да. Вот. И хочу сказать, что Приднестровье – это, как бы сказать, часть, которая входит в состав, или входила в состав бывшей Молдавии. Теперь это, как вы знаете, по политическим соображениям, иное государство, не признанное никем в мире, но, тем не менее, как бы сказать, вот оно существует на карте. Вот. А самое главное в духовном аспекте, это пребывание, сказать, вот мы, когда, если политически государство разделены, Молдова и Приднестровье, то жизнь нашей церкви, она проходит совместно, да, я являюсь членом Молдавской митрополии и вхожу в состав синода Молдавской митрополии, И когда глава нашей поместной церкви, православной церкви Молдовы, приезжает к нам, скажем, на левый берег Днестра, то здесь нет никаких уже политических моментов. Все это как бы уходит далеко, и здесь на переднем плане, конечно, жизнь духовная. Вот как вы уже в самом начале затронули этот вопрос, я здесь второй раз. Первый раз это было, когда мы вместе с владыкой, теперешним блаженнейшим Саввой, он был на посту войска польского, значит, главным военным епископом при православном ординариате. Я был назначен только в 95-м году на эту должность, и мы с ним списались в том плане, чтобы как бы он мне помог опытом своей уже деятельности как православный епископ, потому что еще в мире, скажем, я не встречал, а владыка Савва здесь уже трудился в этом направлении, и он любезно сразу же, буквально на третий месяц после моего избрания, прибыл к нам в Москву, делился своим опытом и, конечно же, с любовью пригласил с ответным визитом меня. Это случилось именно в 1997 году, в мае месяце. Я прибыл тоже с делегацией военных священников и генералитета, офицеров старших званий сюда. И мы тогда видел уже, сказать, ту деятельность владыки, прежде всего на посту, как правящего епископа Белостокско-Гданьской епархии. Вот, видел, посещал эти храмы, но вот сейчас они как-то больше уже, наверное, с возрастом видятся вот в этом, так сказать, направлении. Вот Агия София, скажем, они были. Вот здесь у вас, я полагаю, что мы и не были, но вот сейчас, когда, так сказать, видим то, что видим сегодня с владыкой Юстинианом, это, конечно же, так сказать, вызывает особый восторг и какое-то духовное возвышение, и радуемся за своего собрата владыку. Вот и, конечно же, вот даже некоторые моменты, которые мы сегодня увидели здесь, в этом храме, они как-то затронули душу, состояние. Думаю, что некоторые аспекты, моменты можно перенести даже вот который храм, который сейчас, скажем, я у себя заканчиваю в епархии. Но говорить, если тоже о экономической составляющей после политической, то, конечно же, Приднестровье, вы сами знаете, по сути сейчас особенно в особой изоляции, это и со стороны Украины, и со стороны Молдовы порой. Поэтому, сказать, в этом аспекте мы не будем рассуждать, но вот в плане того, что жизнь продолжается в любом случае, есть добрые, порядочные христиане, которые тоже и храмы посещают. И созданы, скажем, мне немножко пришлось дальше пойти, скажем, уже имея опыт 15-летнего пребывания как викарный епископ в Москве, я видел, как это проходило у нас в столице российского государства, поэтому отчасти я просто дополнил некоторые моменты, так сказать, епархиальной жизни, которую начал мой предшественник. Чуточку, может быть, уже поднялись выше, в моих глазах, скажем, как я уже это вижу. Слава Богу, это и работы, как вы обозначили, и в воскресных школах, и в частности, наши отношения и с военнослужащими тоже создан епархиальный отдел. Это постоянная работа с молодежью, как в столичном нашем граде, так и во всех во всех благочиниях моей епархии, которые, сказать, созданы отделы тоже, и молодые священники трудятся по элику, это возможно, скажем, вот в пределах нашего Приднестровского региона. Ну вот так вкратце обозначив ситуацию вашего первого, может быть, вопроса.
Уважаемые владыки, вот это очень хорошо. Я не скрываю, что, подготавливаясь к нашей беседе, мы проверили всю информацию, зафиксированную в средствах массовой информации, и у вас тоже очень неплохо развита епархия. Я насчитал 3 мужских монастыря, которые у вас существуют. 3 монастыря, 2 женских, 1 мужской. Вы ведете подготовительные курсы для регентов, у вас есть училище. Это очень настраивает оптимизмом. А скажите, какие главные вызовы сейчас в ваших епархиях на повестке дня? Как и в вашей епархии, владыка, так и у вас, владыка Юстиниан.
Я думаю, что мы, как часть мирового христианского мира, тоже как капелька воды, отчасти испытываем те же проблемы. И я думаю, они серьезные, потому что молодые люди, которые начинают ходить в храм, они бывают намного в большем количестве до 12-13-летнего возраста. То есть я бы так обозначил условно. То есть пока они веруют детской верой, сердечком своим, пока они довольствуются объяснениями об этом мире, о вере, о Боге, со стороны своих матерей, бабушек, воскресных школ. А в воскресных школах для такого возраста кто педагоги? Это тоже опять женщины. И вдруг видим, когда особенно юноши достигают уже 14-15-летнего возраста, и начинается провал. Мы их уже потом видим намного в меньшем количестве. То есть, я бы так сказал, то есть пока вера детская, сердечная, их много. Когда нужно веру свою сохранить и вместе с тем перевести ее на рельсы взрослой, осмысленной жизни, и у нас вот здесь происходит кризис. Потому что дальше юноша сталкивается со множеством вопросов, он вдруг становится неудовлетворен просто книжкой библейских историй, им он не может в своей голове совместить вот то представление достаточно наивное, которое дается на уровне воскресной школы о творении мира, а вообще библейской истории, и он порой не имеет должных воспитателей, которые бы помогли бы ему воспринять Священное Писание как исторический источник, которому многие тысячи лет, что это документ, с которым нужно работать уже очень всерьез. Это уже не библейская история для детей, а у нас порой в епархиях не хватает таких специалистов, которые бы рассказали бы о том, как формировалась Библия, что есть вообще Библия, потому что все это называется, в общем, Слово Божие. Но ведь вообще-то там тексты самые разные, тематика, слог, их авторы, отдание богодухновенные, но они писали каждый, в общем-то, находясь в своей исторической среде. Кто ведет этого ребенка уже в юношу вот в понимание этого? А у нас зачастую и у духовенства, которое получало образование порой в заочной форме обучения, потому что в 90-е годы нужно было срочно открывать приходы. И хорошо, если священник продолжал заниматься самообразованием, а если нет. То есть я вижу сильнейшую проблему в том, что мы не удовлетворяем пытливому уму юноши, который был когда-то в детстве верующим, а вдруг он постепенно веру теряет, потому что мы не даем ответы на звучащие в его душе, в его разуме вопросы. Я понимаю, вспоминая свое детство, у меня от школьных лет всегда копилась библиотечка брошюр и книжек авторов-атеистов. Потому что, ну, во-первых, в мое время юношества книг духовного содержания положительного, в общем-то, было очень мало. И мы, многие верующие, воспитывались, читая атеистическую литературу. Но там, через это, мы как через прививку получали вот некие вот эти вот заразные идеи атеизма, и мы их перебарывали, мы переболели в детстве многими моментами, такие возникают сейчас у молодежи. Сейчас как бы нет вот такой явной атеистической пропаганды, явной, она есть, безусловно, она перенесена в другие сферы. Сейчас, может быть, делают упор враги церкви на другие моменты. Но как бы там ни было, я чувствую, что многие-многие молодые люди, не получив адекватных ответов на свои рациональные вопросы о вере, о Священном Писании, о церкви, они уходят. Как восполнить этот пробел, я пока и сам не знаю.
Это хорошее замечание, Владыка. А можно еще уточняющий вопрос? Это наблюдается в большинствах западных стран, это наблюдается и в Польше. А как этому противостоять?
Я думаю, что, во-первых, для этого нужно вспомнить пример наших великих святых отцов 3-4 века, когда люди сочетали величайшую грамотность, образованность своей эпохи и вместе с тем вели очень строгий подвижнический христианский образ жизни. То есть у нас сейчас получается как бы такая картина, но прощенная, я попытаюсь таким образом представить. Есть благочестие, есть традиционность, и не хватает образования, не хватает мозгов. Другие весьма с развитыми мозгами очень много знают. Нет благочестия, нет погруженности в молитвенный настрой. А для того, чтобы делать адекватные ответы или пытаться хотя бы на них сделать, на вызовы современности, нужно сочетать вождям, духовным учителям церкви высокую образованность и очень строгий христианский образ жизни. И это должно быть и, безусловно, и у архиереев, и у священников, и у учителей воскресной школы, у богословов в нашем. А этого порой не хватает.
Такой же вопрос про вызовы я бы хотел направить владыке Савве. Вы упоминали, что ваша епархия, и страна, она многоконфессиональная и многонациональная. Может быть, это тоже является неким сегодняшним вызовом?
Но дело в том, что вот все, что сказал мой предшественник, владыка Юстиниан, я, конечно, с ним в большинстве случаев согласен, потому что эта тенденция не только, скажем, вот в видении, как бы, сказать, в целом в русской церкви, в православной, скажем, вы сами подтвердили, что и в Польше в том числе. Вот, хочу сказать, что и вот в отдельно взятых тоже епархиях нашей церкви, которая находится уже в том моменте, скажем, не близко с Россией, да, вот в частности со своей епархией. Конечно, правильно вы говорите о том, что есть много, так сказать, национальностей прежде всего, вот, но дело в том, что, как правило, даже если у нас такая национальность, как гагаузы, вот мой диакон, который меня сопровождает, он сам из этой среды, но они все православные тоже. Но есть моменты, которые, скажем, к нам приходят извне, и вот эти вот вызовы, которые, сказать, на которые мы должны реагировать, это западного, сказать, направления веяния, ветер, да, сказать, это в плане ювенальной юстиции, в плане, сказать, вот недостаточного количества рожденных детей, это аборты, которые, сказать, тоже, это вот примеры, сегодняшние, сказать, примеры, о которых можно говорить без устали. Но самое-то страшное, и вот с чем нам приходится встречаться со стороны, скажем, власть придержащих, которые управляют. Даже в нашем государстве это постоянный набат церкви, вот говорить о том, что вот этого нельзя в Отечестве сделать, этого нельзя допустить. И самое интересное, что иногда обижаются эти люди на то, что церковь им говорит вот так правду, да? Но посмотрите, даже если мы возьмем сейчас вот аборт, это очень актуально сейчас, да, из уст церкви, по-моему, звучит христианской церкви, и даже и у католической церкви, и у нас, у православных, и в каждой епархии, наверное, каждый священник, каждый епископ в этом направлении говорит. Но это общее, так сказать, тенденция, вообще беда, потому что столько сейчас пролито младенческой крови на земле, сказать, может быть, даже столько воинов не погибло в сражениях, отстаивая нравственность, там, идеалы церкви, там, или христианство в целом, православие в том числе, отечество, вот потому что это делается руками собственных родителей. Это тоже вызов, с которым необходимо не считаться, который необходимо всячески разрушать и говорить, и в набат бить. Но в этом плане, когда, скажем, я о своей епархии говорю, тоже начинаем мы так говорить, ну, владыка, подождите, у вас очень радикальные какие-то мысли, вы, так сказать, строго. Я говорю, так это не я говорю, вы загляните в тот же интернет, посмотрите, как говорит в целом, сказать, аскеты христианские, сказать, наши подвижники или учителя, которые с этим тоже борются. Вот, ну, во всяком случае, вот все это так происходит, конечно, это тоже болезненно во всех епархиях, но самое главное, конечно, вот как владыка подчеркнул, это действительно борьба за состояние молодых душ и сердец, начиная со школьной скамьи, эти воскресные школы, я тоже очень правильно, владыка, рассудил, что видишь только детишек, когда они имеют сердце воспаленное к Богу. Это в юности, да, или в младенчестве, так сказать, в небольшом отрочестве, а когда уже в совершенные лета входят, то действительно и порой забывают, то, когда ты приходишь. А я когда-то там вот был в воскресной школе. А что, брат, сейчас? Ну, все уже, как бы сказать, жизнь повернулась иначе. Надо жить, надо зарабатывать. Как бы сказать, я полагаю, что это тенденции тоже и в Польше. Вот я с владыкой первый день приезда разговаривал, что многие поляки рабочие уезжают за пределы своего. своей страны, а тем более там у нас, представьте, вот в нашем регионе, да, сказать, где, по сути, вся Молдова, она же, сказать, аграрная республика, и особых никакой промышленности больше и нет, поэтому, естественно, конечно же, семью надо тоже кормить, и, естественно, многие люди выезжают из нашей республики. И на целые сезонные работы, и на, порой, сказать, вот навсегда даже уезжая учиться. Вот я даже по линии нашей церковной скажу, вот сколько. Мой предшественник направлял людей, никто к нам не вернулся. Я направил уже несколько. Единственный только отец Георгий Скобий приехал к нам, а все остальные, женившись, остались там в России. Ну, лучшие пошли епархии, нашли хороших девушек, остались там. Это тоже некоторый вызов, скажем, для епархии, как вот меня, как правящего архиерея, это мое видение. Поэтому, конечно же, понимая, что ситуация и политическая, и экономическая сложная, да, сказать, и особо, сказать, народ тоже как бы иногда так вот, как мы говорили, если мы не даем постоянного примера возращивания, сказать, следующих прихожан, следующих поколений, то, конечно же, церкви будут, да, в этом случае пустыми. Поэтому надо все время всячески, вот как владыка, я его с ним согласен, снова повторюсь, что надо, засучив рукава, всем, от епископа до последнего миссионера прихода, если такого и есть, скажем, благочинили в приходе, конечно же, всем надо бить вот этот церковный набат, причем без устали, каждодневно, и говорить, и говорить, и говорить. Вот так, если вкратце об этом вспомнить.
Владыка, мы говорим о таких вызовах, но для нас не секрет, что будущее православной церкви и других церквей – это молодые люди. И пребывая в Польше, вы, наверное, успели заметить, что структуры православной молодежи достаточно развиты. Как это выглядит в ваших епархиях?
Видите, как я уже говорил, Элистинская епархия – это епархии немногочисленные, и проблемы нашего края в том, что из-за слабой экономической составляющей нашей жизни у молодежи сразу, когда они начинают думать о своем будущем, есть настроение покинуть Калмыкию. Уезжают не только русские, уезжают и калмыки, буддисты, уезжают в крупные города, потому что комфортность жизни, обеспеченность работой, жильем, отвечающим современным каким-то требованиям, все это дает настроение такое, что молодежь в душе своей сразу не думает о том, что как здесь жить, как перерабатывать какие-то сложности себе на пользу. Поэтому уровень воскресных школ у нас достаточно успешен и удачен. Мы стараемся не только работать среди детей, которые приходят к нам в воскресные школы, но есть у нас опыт, допустим, создания так называемых казачьих классов. То есть, когда по желанию родителей тот или иной класс в общеобразовательной школе получает статус казачьего. То есть, там есть больше элементов тогда природоведение, изучение истории своего края, изучение традиций, они имеют такую особую форму. Безусловно, так как они казачата, то тогда в классах общеобразовательной школы есть возможность разместить иконы, книги Священного Писания, обычно характерное приветствие такое: здорово ночевали казаки, и казачата тебе в общеобразовательной школе отвечают дружно: слава Богу! Да? То есть, причем, что интересно, эти классы оказались интересны не только для детей из православных семей, но и из буддийских. Нам отдают детей калмыков. И мы тогда вынуждены, понимая это, что вообще калмыки всегда были на службе Российского Отечества. Они гордятся тем, что часто вместе с казаками участвовали в войнах на стороне России, что и дошли до Парижа, прогоняя Наполеона. Да? Поэтому мы имеем добрые взаимоотношения с представителями буддийского духовенства, и поэтому, когда проходят какие-то вот такие казачьи мероприятия, мы приглашаем обязательно ламу с тем, чтобы дети казачата буддисты, они чтобы не были вот лишены вот своего вот внимания со стороны близкой им буддийской общины. То есть в наших условиях сложнее, может быть, там, где однородно проживает православное население. Но мы и таким образом стараемся все-таки работать с детьми. А дальше, конечно, с юношеством уже сложнее. То есть, если девушки у нас участвуют в хоровых коллективах и занимают хорошие призовые места на конкурсах в Москве, в других городах, даже в международных конкурсах. А вот с юношами сложнее, они уходят от как-то влияния церковного. Много выходцев из Листинской епархии стало священниками, найдя себе место служения в других епархиях. Вот сейчас два молодых человека учатся в Белгородской семинарии, которая имеет вроде статус даже миссионерской, а вряд ли я их дождусь. То есть они постараются найти какие-то причины, чтобы не вернуться к себе, к месту своего служения. Поэтому много чего хотелось бы сделать, но перенести порой вот цветок, который растет на клумбе у твоего соседа, перенести в условия жаркой степи не всегда удается. Вянет этот цветок. Нужно вырабатывать какие-то свои более жароустойчивые формы работы.
Ну, если говорить о нашем регионе, то, конечно, с нашим, скажем, у нас, во-первых, я хочу начать вот в плане работы молодежи. Значит, у нас есть университет государственный, Приднестровский, который, так сказать, насчитывает более 6 тысяч студентов каждый год, и там очень тоже идет активная работа среди тех, кто обучается, среди студенчества очень хороший. Кстати, вот Владыка упомянул, из Белгородской семинарии пришел батюшка, так сказать, с миссионерским уклоном, у него очень хорошо получается, и сейчас вот эти два года, которые он там ведет эту работу, просто я очень спокойно и умиротворенно смотрю за тем, как все это происходит. Мы проводим через год съезды православной молодежи, скажем, собираем со всех наших окраин, сел, районов, там, так сказать, благочиний, детей, так сказать, религиозного направления, православного, так сказать, естественно, очень желающих, как хотелось бы видеть, больше, но не всегда есть возможности финансовые и как-то еще там, где есть, принимая, скажем, тоже лагерь какой-нибудь, чтобы вместить такое количество людей. Но, тем не менее, в этом направлении тоже идет большая работа вот этих отцов-подвижников, так их можно тоже обозначить, потому что иначе так нельзя, надо ходить везде и работать, и иметь приход. Я как бы ежеквартально спрашиваю, потому что мы собираемся вот на некоторые, так сказать, епархиальные собрания для того, чтобы рассудить, как же и где же лучше, где же иногда, так сказать, прокручивается, так сказать, таким вот образом. Но вот если из своего собственного опыта, когда я, скажем, тоже где-то приходится общаться с молодежью в тех же вузах, значит, на каких-то иных площадках, то, конечно, видишь, что они все, как бы, так сказать, вот смотришь, и они с пониманием тебя слушают, как бы сказать, внемлют твоим словесам. Но вот только вот на этот момент, да, когда вот ты с ними в общении. Понятно, что мир захватывает каждого по-своему и далеко уводит на сторону, пускай тоже по-своему. Значит, каждый как рыба ищет, где глубже, человек всегда где лучше. И, конечно же, страшно, что в этом плане подумать, что если вот человек так религиозно или в религиозной среде воспитывался, а самое страшное иногда, когда видишь, кучу детей у священника, да, православного, и ни один из них не идет по стопам своего отца, то есть тоже уходит куда-то. Политические партии, там, сказать, еще где, вот, так сказать, громче надо покричать, а вот мирности духа своего, сказать, сердце направить именно самого церковного не получается у таковых тоже. Тоже очень неприятно вот видеть таковых. И говоришь, как ты призываешь, вот, чтобы все-таки пошли на обучение, сказать, или хотя бы были помощниками своему родителю, но не всегда тоже внемлют голосу. Поэтому вот есть некая проблема. И то, что мы, скажем, увидели, я еще когда 20 лет назад при владыке Саве видел, я видел вот его тоже, как он говорил, о душепопечении в армии, тут с молодежью в нашей епархии, все это происходило. Я видел толпы действительно и православных польских жёлнышей, которые стояли в храмах, наполняли, сказать, вот в святителя Николая, когда мы служили. Вот это меня как-то особо воодушевляло, потому что я думал, как бы в России вот так сделать. И потом мы начали строить в гарнизонные храмы для наших солдат. Все тоже происходило. Скажем, и в Приднестровье у нас сейчас. И для нашей приднестровской армии, так сказать, создан. Есть целый ряд отцов, которые тоже трудятся в этой сфере с молодыми ребятами-солдатами. Скажем, для миротворцев России там тоже есть храм. Опекается священником, который постоянно, так сказать, и на разводах, и всюду. Это тоже молодежь, тоже некая работа, но, опять-таки, это вот на момент, когда вот так вот необходимо, тебя все слушают, как я уже сказал выше. А дальше, ну, а дальше, вот как мы с Владыкой говорим, надо еще рассуждать. Я думаю, что, да, и, ну, вот, видим у Владыки Якова, правда, мы все время только на богослужениях были, видели именно ту молодежь, которая приходит на службу, вот эти, особенно два дня, когда я литургисал с Владыкой здесь в храмах и в монастыре вчера, то видно действительно так. Но так и у нас ходят. У нас, скажем, вот сейчас большая тенденция переселения гагаузов в Приднестровье, да, вот особенно по каким-то политическим моментам, ну, на период учебы. Это учеба в университете, в иных каких-то колледжах. И чаще всего вот они религиознее, более воспитаны. Они приезжают оттуда с юга Молдовы, учатся здесь, у нас здесь в Приднестровье, на левом берегу Днестра, но более религиозно, вот, так сказать, народа. Даже я среди молдаван не видел. Они эти часто бывают в храмах, все время тоже на богослужениях. Правда, участие их, вот я как такового, никогда не наблюдаю. Иногда даже как-то призывал года три назад быть помощниками в какой-то области. Они так благородно сказали, что, владыка, мы не можем, потому что очень много времени, потом надо жить нам, за квартиру платить, надо еще каким-то трудом своим особым зарабатывать. Ну, вот тоже к этому все сводится. Поэтому вот у нас такая, во всяком случае, у нас в регионе, и у меня, в частности, в епархии, вот эта маленькая такая проблема, но не хочу сказать, что это все вот чересчур так плохо, но надо еще раз работать.
В последнее время наблюдается некая тенденциозность, особенно среди молодых людей, которые вот говорят, на мой взгляд, такие странные слова. «Я верующий в душе, но в храм я не хожу». Вот мне бы хотелось спросить, некоторые приравнивали вот эту, так сказать, поговорку к такой тоже поговорке, которая связана с военной профессией, то есть быть военным, но не уметь ходить строевым шагом, ну, не уметь разбирать автомат Калашникова. Вот вы, владыка Сава, как имеющий многолетний военный опыт, вы были военным капелланом, вот что бы вы на это сказали? Можно ли являться полноценным верующим вот, и не ходить в храм? То есть не иметь никакой религиозной практики, но про себя в Бога верить?
Да, я думаю, что, сказать, здесь вот, когда мы говорим, сравним, если сравнить институт армейский и институт светского характера, да, то, конечно, то, когда человек находится в армии, там всякие сопряженные моменты, сказать, жизни совершенно другой, казарма, все прочее, там, сказать, десятки, сотни людей, человек, может быть, еще не имеет опыта общения с людьми, и вдруг появляется, конечно, священник, а еще если есть приход, то, конечно же, он всецело не будет задумываться, не будет такие мысли толкать, что я верующий, там сказать. Они сразу говорят, да, мы там в Бога не верим, и никуда не ходим, и не пойдем. А вот есть сразу десятки людей, когда я так по опыту помню, сразу определялись, даже из просили их покрестить для того, чтобы они действительно встали в строй вот с теми хлопцами, десятком человек, которые могли бы быть помощниками священнику. Вот, и если священник сам был активен, то он действительно еще приводил многие в армию. Я когда был солдатом сам, Я помню, я 3 комсомольцев потом сумел переубедить на ядерном полигоне под Семипалатинском. Они стали потом священниками сейчас, да, и генерал делал укор, когда мы увольнялись. Он говорит, вот наши идеологические, сказать, работники, партработники не могли, сказать, как-то вот так вот что-то, чем-то занять ребят. А вот смотрите, Сергей, там, сказать, будучи просто там дежурным по штабу, к нему приходили ребята, и вот он трудился и сумел, так сказать, таким образом, значит, вот, привлечь на свою сторону. Но это, опять-таки, милость Божия, знаете, вот есть и такая специальность родину защищать, да, тоже среди, там, мы понимаем, что армейцы, это, как бы сказать, тоже путь призвания, если офицер, там, рядовой, офицер, и начинает свое дело, не, как бы сказать, идет по этому пути. А здесь вот, скажем, если уже брать институции мира, то тут, конечно, тут уже совсем по-другому. Если человек был религиозным, вот как мы с Владыкой с самого начала вам сказали, от младенчества, и потом уже вот именно такая тенденция у него родилась. Ну, я верующий, ну, понимаете, вот я лучше в душе помолюсь в этот воскресный день дома, и никто, конечно же, никогда не помолится в этом случае. В лучшем случае, сказать, он проспит там до порядка времени определенного, 10-11 часов, встанет там, позавтракает, лоб не перекрестив, это я уже знаю, как бы сказать, тоже из примера тех, кого, сказать, просто вижу иногда и увлечаю тоже в этом, и в храм не пошел, ну, и, сказать, в лучшем случае сел перед телевизором пить кофе или там еще пиво или что-нибудь такого. И в этой связи, конечно же, вот эта тенденция, конечно же, она не угодна ни Богу и не угодна никому. Это страшная, сказать, мысль, которая посещает этих людей, что вот я вот только лишь религиозный. Я хочу сказать даже на опыте своей епархии. Вот, скажем, 90 даже с лишним процентов приднестровцев заявляют, что они все православные. Когда я начинаю где-то на телевидении или так в церкви самого говорить, ну а где же вот это хотя бы 1/10 часть от этого всего населения, вас, нас, православных с вами? Нет. Вот эти постоянные там 150 воскресный день бабушек, а все остальные, значит, вот где-то по своим углам разбрелись, и никого нигде нет. Если жара, там, знаете, у нас какой регион, очень жаркий, но, естественно, конечно, впереди что? Солнце, воздух, река, больше никто. Нет, вот это вот как-то немножко сложно. Вот я сейчас, я часто бываю на Байконуре сейчас со своими друзьями, они просят осветить в цехах в Москве там эти спутники, а потом ракету-носитель, который выводит эти. Вот я проезжаю, значит, там есть станция такая перед Байконуром, она мусульманская, казахи живут в основном, там большой поселок, очень сейчас еще больше разрастается. У них такая мечеть стоит гигантская, и саудиты им построили. Так вот, как-то мы проехали в пятницу на площадку стартовую, я смотрю, молодежи исламской столько. И воскресный день, потом мы служили в нашем там православном храме, Свято-Георгиевском приходе. Обидно.
О том, насколько наша религиозность должна быть как-то структурирована, насколько можно быть христианином вне церкви. И мне это видится следующим образом. Мы с вами все сейчас являемся свидетелями очень мощных общемировых процессов, буквально в рамках, ну, вот, всей человеческой цивилизации. И я не думаю, что эти процессы совсем неуправляемы. Конечно, грешному человеку, в общем-то, в принципе, всегда хочется индивидуализма, затаиться. Человек, тянущийся искренне, сознательно к Богу, он ищет сообщество себе подобных. А грешник всегда хочет жить и быть сам по себе. Но кроме вот таких внутренних побудительных причин к тому, чтобы сторониться общения, сторониться церкви, мне видятся еще и моменты сознательного воздействия на людей. То есть сейчас все больше ставится под сомнение такие институты, как национальная культура, языки, государственное вообще образование. То есть происходит попытка как можно скорее нивелировать человеческое общество в общемировых масштабах. То есть мир претерпевает воздействие, когда вместо того, чтобы миру быть разнообразным и красивым в своем разнообразии, из людей, имеющих различные культуры, что является, безусловно, я думаю, благом, как многоразличные цветы на лугу, выращивается какой-то новый тип человека, лишенного семейного воспитания, традиций национальных, любви к своему отечеству. По сути дела, происходит массовое оглупление людей. Из людей стараются сделать, из народа сделать толпу, потому что толпа, она всегда легко управляема. И вот это меня очень страшит в общем мировом масштабе, то, что происходит. И, конечно же, вот тут сильны тогда и вот эти вот такие вбросы, которые говорят информационные. А зачем вообще церковь? Зачем эти какие-то ритуалы, которым много лет? Вот можно быть человеку свободным в душе и напрямую общаться без посредников с Богом. Ну как же так, дорогие? Мы с вами, если христиане, то помним, молитва, которой научил нас Господь Иисус Христос, начинается со слов «Отче наш», не «Отче мой». Христос учит сразу нашему отношению относиться к Богу, понимая, что нас много, Он Бог для всего человечества. То есть я не могу, ощущать, да, я самодостаточный, достаточный единица перед Богом, Бог любит каждого из нас, но я не должен замыкаться в своем индивидуализме. Сразу учит меня Христос, что необходимо помнить, что молитва более ценная, более сильная, когда она совершается соборно. И, конечно же, Господь не отвергал того убеждения, которое было в его времена среди иудеев. Мы иногда читаем Священное Писание, и многие смыслы проходят без внимания от нас. Вот, допустим, известное выражение Христа Спасителя, когда Он говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Дело в том, что у иудеев до Христовой еще поры существовало вот такое убеждение, что божественное присутствие, шахина, да, это присутствие, оно бывает, если собрано несколько человек молящихся. То есть двое или трое молящихся, изучающих Священное Писание, Тору, да, они вот только и могут полноценно войти в общение с Богом в божественное присутствие. И Христос, по сути дела, обратил внимание иудеев, говоря, что там, где говорилось о безличном божественном присутствии, «Я посреди вас». Но Господь всегда призывал к совместной молитве, Господь создал церковь, и только церковь, она сможет спасти человека, как ни один разумный человек не захочет в одиночку переплыть через океан. Какой бы он ни был бы сильный бы пловец, ну, пройдет несколько часов, он все равно устанет, и все равно он погибнет. Лишь на корабле возможно спасение. И много-много других можно еще причин приводить, говорящих, что без церкви нет спасения. Без церкви, которая постоянно обновляется, которая свои формы, это ведь мало-помалу, потихоньку видоизменяет. Мы не держимся обязательно за покрой одежды или за форму архитектурную тех или иных храмов. Это же меняется. Но суть церковная, которую создал сам Христос Спаситель, должна остаться. И мы с вами очень хорошо помним краткую формулу Игнатия Богоносца, которая прозвучала еще в начале II века. «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Мне думается, этим сказано все.
Владыка, подходя к концу нашей беседы, мы бы хотели от имени наших радиослушателей попросить вас о слова напутствия для всех нас.
Помогай вам Господь иметь много терпения, потому что, когда мы начинаем сеять что-то разумное и доброе, мы по человеческой нетерпеливости очень хотим быстро увидеть всходы. А так как оно не всегда это возможно, потому что ваше поле деятельности, оно очень широкое, и человеческие сердца не всегда бывают отзывчивы на доброе, чтобы у вас не зародился дух быстрой усталости, сомнений в полезности вашего дела, чтобы вы помнили такое выражение, что камень может даже поддаться капле, капля камень точит, но терпеливо и долго. Вот и вы набираетесь вот такого разумного терпения, камень неверующих сердец долго-долго терпеливо точить вот своими словами, каплей вашего терпения и христианской мудрости.
Спасибо.
Ну, мне хотелось тоже прежде всего пожелать епархии, которой руководит владыка Яков, уже теперь мой давний друг, он бывал и у меня в Приднестровье, и все то деяние, действие, которое он производит, я думаю, что это идет ко благу спасительного делания, прежде всего, той православной части населения, которую он как архипастор окормляет, и вот в союз, в который входите вы, православный голос вот со своей радиостанцией. Пусть Господь действительно вас всех укрепляет в мудрости, в дальнейших ваших трудах и деяниях. И я думаю, что если даже те, кто нас слушает сегодня и будет слушать впредь, это, может быть, не всегда, может быть, люди православные, но или те, кто еще ищет дорогу к церкви, к Богу, вот, сказать, тоже, может быть, вот эти все действия, которые вы, как бы сказать, делаете, насыщаете свой эфир всякими благодатными действиями, деяниями, тоже помог бы им найти и обрести этот путь к Богу. Вот помощью Божией прежде всего вам, труженикам на этой ниве, которой вы сейчас являетесь, и, конечно же, всем православным этого края, этого воеводства, чтобы действительно Господь спасал, укреплял в мудрости, и вы, совершенствуя в ней, приносили свои плоды. Спасибо.
И от имени всей нашей радиостанции, наших радиослушателей, директора редакции, благодарю вас. Только напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях Радио Ортодоксия были владыка Юстиниан, архиепископ Листинский и Калмыцкий, а также владыка Сава, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский. Огромное спасибо.
Радио надеи, милости и веры. Ортодоксия.